Доброе утро, Александр Геннадьевич. Спасибо вам большое, что вы смогли подключиться. У нас проходит международная конференция по медитации. Сегодня последний день конференции, и уже много спикеров было, много авторов и мастеров медитации. И вот сегодня последний день, первый эфир. И тема, которую вы озвучите, мантра медитация, древний способ познания себя в современном мире. Вот сразу несколько вопросов возникает. Почему именно мантра-медитация? Почему именно медитация? И как это помогает познать себя? Можете рассказать?
Хорошо. Хорошо. В прошлый раз я начал уже говорить на эту тему и затронул юги, понятие эпох времени. И упомянул, что в каждую эпоху времени... Это большие эпохи времени, юга – это вселенское время. В каждую эпоху времени есть свой путь, определяется, для всех людей. Вот есть путь для всех людей, и есть пути трудные, которые не могут воспользоваться, которыми многие люди, то есть почти никто. Да? Но они существуют, эти пути. В другие эпохи они для всех доступны. Например, в сатья-йогу был доступен путь медитации, аштанга-йога. Восьмиступенчатая йога. В третьей йогу был доступен путь великих жертвоприношений. Двапара-йогу – путь храмового поклонения. А в кали-йогу вот путь остается мантра медитации. То есть они распределяются в соответствии с эпохами времени. Но я эту тему не хочу сейчас подробно раскрывать, потому что она, может быть, ну, кажется несколько фантастичные, слишком эзотерическое. Это какие-то большие эпохи времени вселенской, знаете. Вот. Мы знаем и не знаем об этом. Трудно это, в этом убедиться, да, какая сейчас эпоха. Я думаю, к этому придем постепенно. А вот о чем я хотел поговорить, что в наше время действительно ну, многие пути затруднены духовные. И, собственно, наверное, вы согласитесь, что духовный упадок ну, налицо. Ну, поэтому нам нужно сейчас просто сначала понять, что такое йога, что такое медитация, что такое мантра-медитация. Вот, опираться на эти вещи. Йога. Ну, йога предназначена для самопознания. И нам нужно понять, так, что это за вот, тело человека, как оно устроено, его тонкое устройство, его грубое устройство. Найти причины, в чем проблемы жизни в этом теле. Да, у нас болезни, допустим, есть. Это же проблема, серьезная проблема. У нас есть счастье, несчастье, это тоже проблема. У нас есть боль, наслаждение, есть конфликты, есть друзья, есть враги. То есть у нас много чего в жизни, целая драма разыгрывается. И вот нам нужно понять, что же такое йога. Йога, собственно, начинается с умиротворения. Когда эта двойственность вас не беспокоит, вы можете начать йогу. Вот. Ну, представьте, да, аштанга-йога, да, в сати-йогу, когда вот покой разлитый просто повсюду, да, вот люди созерцают, в уме у них счастье просто, потому что покой повсюду, ни одно живое существо не склонно к насилию. Это какая-то дальняя, там, золотой век, эпоха прошлого, там, далекого-далекого, в легендах написано что-то, может быть, об этом. Естественно, вы медитируете по своей, как бы, природе ума. А сегодня, представьте, у вас и пандемия, там, и экономическая проблема, и в семьях непонятное что, и здоровье хандрит, да, и представьте, вы беспокойны по своей природе с рождения. Поэтому давайте перейдем, ну как, нам нужно сейчас с вами прийти к решению, как все-таки нам вот, умиротворить ум. Что болезни, три причины аюрведа упоминает, три причины в целом это... Неправильное питание, может быть, причиной болезни, несомненно, для йога это очень важно, но для медитации это очень важно, это подготовительная вещь. Нужно выбрать себе пищу, пищу из гуны сатвы. Если вы встречали это издание Бхагавад-гиты, не знаю, то тут как раз описывается, что пища в трех гунах материальной природы. Сейчас найду эту книгу. И есть пища, которая неблагоприятная для занятия йогой. Это вот Бхагавад-гита, я покажу, на что сейчас я опираюсь. Бхагавад-гита, как она есть, вот покажу вам эту книгу. Здесь описывается восьмиступенчатая йога вкратце, карма-йога, упоминается гьяна-йога и бхакти-йога. То есть это йога-шастра, так называют эту книгу. Это писание, вот, которое описывает йогу со всех сторон, потому что есть йога через деятельность, есть йога через размышления, есть йога через медитацию, есть йога через сильную любовь духовную. Она считается самой могущественной, которая объединяет все остальные, вот эта вот духовная любовь. И пища, с нее начинается йога, нужно выбрать пищу из гуны благости. Из гуны невежды не нужно принимать пищу, она разлагающаяся, она безвкусная, она причина болезней, то есть это не наша пища вообще как таковая. Даваться подробности диеты посмотрите потом, поговорите, увидите сами. В страсти она возбуждающая, вызывает тоже болезни, но она вот острая, кислая и так далее, вот возбуждающая. А в благости это пища, дающая радость сердца, счастье приносящее и увеличивающее продолжительность жизни, то есть насыщенная пранами. Для йогов, я думаю, вы знаете этот термин «прана». Очень важный термин «прана». Нам необходима прана, жизненная сила для медитации. Именно в ней как бы заключается начало уже йоги. Когда вы умиротворяетесь, вы начинаете, приступаете к пране. Управлять пранами, воздушными потоками в теле. И для того, чтобы в аштанга-йоге это сделать, сначала нужно сесть в асану нужную. Тоже это долгая тренировка должна быть какая-то, то есть уже навыки какие-то иметь, нужно уметь выпрямлять позвоночник ровно как струнку. Я думаю, сейчас это крайне нам сложно сделать с вами будет. Вот, и прана, дыхание. Через дыхание вы управляете воздушными потоками. Я упомяну. Их в основном 5 этих пран. И более подробно их гораздо больше. Десятки, может быть, сотни пран. Те потоки, которые сокращают мышцы, даже мигание глаз. Вот я вижу ведущий у нас мигает глазами. Вот улыбается, допустим. Это все делают праны, не сами мышцы. Потому что если бы мышцы бы, да, это делали только мышцы, нам трудно было бы, да, управлять этим. Там, на лице 27, скажем, мышц, подкожных еще больше. И представьте, какую мышцу нужно сократить, чтобы улыбнуться. Представьте, как бы вы, да, вот это трудно было бы сделать. Но вы просто вот чувствуете некую эмоцию, и рот... глаза сами мигают. Это действует праны и ум. А физическое тело, мышцы, они как бы, ну, уже реагируют на это. Прана именно вызывает сокращение вот этих мышц. Прана. Их 5 в основном воздушных потоков. Прана, апана, самана, удана и вьяна. Вот прана – это есть жизненная сила, ее мы берем с вами из пищи, мы берем с вами ее из воздуха, из солнечного света можно брать прану, питаться праной, если вы умеете это делать, йоги это должны уметь делать, пранаеды, солнцееды, да? Прана также может излучать через ладони, вы можете передавать эту прану другим, например, лечить. Вот пранами можно, пранотерапия называется, или как это, экстрасенсы, да, у нас были такие вот. Это пранотерапия, вот. Можно это делать глазами, если у вас открыты какие-то чакры, можно делать руками, можно делать касанием. Ну, собственно, вот это прана, прана, которую мы получаем из воздуха, из пищи, опять же. И живем. Это жизненная сила, которая, собственно, поддерживает наши все функции в теле. Это прана. Апана – это тоже жизненная сила, но она работает на выход праны из тела. Это в конце жизни, в момент смерти включается. Вот как поршень, знаете, в шприце вы надавливаете и выходит, да, постепенно содержимое. Вот точно так же вы почувствуете момент смерти в свое время, как это апана выдавливает вашу жизненную силу, у вас открывается рот, глаза, и вот так вот действуете. Либо она из верхних отверстий выйдет, наша жизненная сила, наш дух, как говорится, либо из нижних, это уже, ну, детали. Но апана выталкивает из тела эти вот воздушный поток на выход из тела. Вы там видите туннель потом светящийся, и потом идете по этому каналу, Надия какая-то высвечивается, их 118 надий в теле, их может быть еще больше, ну, примерно в среднем 118 надий, по которым циркулирует эта жизненная сила, каналы. Видите, какая сложная система человеческое тело. Я уже не говорю о том, что одна ноздря связана с Солнцем, другая с Луной, понимаете? Я не буду эти тонкости объяснять, это очень тонкое знание о пранах, о воздушных потоках, как они связаны с вселенскими каналами, тоже воздушными. Кругом эти нити. Вьяна, самана и удана — это потоки, которые отвечают за сокращение мышц, за потоки, которые должны пойти вверх у нас, вниз, там влево-вправо. В общем, вот это вот такое устройство. Это вот праны. И прана связана, как мы говорим, с телом физическим, это жизненная сила, и с умом. Вот йога нас интересует с вами, ум. Собственно, вся йога сводится к тому, чтобы научиться управлять умом. Ни мыслями, не путайте. Мысли — это поверхность ума всего лишь навсего. А вот есть глубины ума, как умонастроение, смаран-бхава называется. Смаран — это памятование. О чем я помню постоянно и как я понимаю себя, от этого зависит мое состояние ума. Каждый ходит с самомнением каким-то о себе, которое очень трудно изменить. Скажем, я мужчина, я женщина. А вот с точки зрения жизненной силы вы не мужчина, не женщина. Это ум схвачен. Это то, что вы чувствуете, потому что тут есть своя физиология, свой характер. Как бы вы себя с этим всегда отождествляете прочно, очень прочно. И все, что вы видите, все, что вы слышите, все, что вы думаете, связано с этим отождествлением. Поэтому у людей разные мнения. Разный возраст, разный опыт жизни, разное мнение. Разный характер, разное мнение. Разное состояние ума и количество разума, прочитанное одно и то же, разное мнение. У йогов не может быть разных мнений, иначе вы не сможете стать йогом. Вы будете только думать о разных мнениях, об этих различиях. Йог постигает единство. Ом. Это для ума. Ум должен погрузиться в эту вот единообразную мантру. Это мантра медитации. Если вы занимаетесь, скажем, асана, пранаяма, пратяхара, дхарана, тхьяна, самадхи. Так, это вот, скажем, эти 8 ступеней. Яма, яма, асана, пранаяма, пратяхара, дхарана, тхьяна, самадхи. Это 8 ступеней. Самадхи — это высшее состояние ума, где вы себя уже не отождествляете с этими какими-то вот оболочками, вот, материальными обусловленностями рождения, пола, происхождения, там, возраста, опыта, профессии, отношений, что нравится, что не нравится, вы поднимаетесь над этим всем при помощи слога «Ом». «Ом» означает полное целое, все вместе взять. Вы там не различаете, что хорошо, что плохо, нет таких понятий в «Ом». Это для состояния ума, это, то есть мы к самадхи готовимся. Но я хочу сказать одну вещь, что в жизни в нашей, почему мы так связаны с этим телом? Потому что тут есть эмоции. Тут есть некое понятие счастья, которое нас сильно-сильно держит. Наслаждать чувства можно, да? Эмоционально что-то ощущать. Это взаимодействие пран именно. Сейчас наши праны статичны. Ну вот в целом у людей, если взять, они статичны. Они немножко смеются иногда, в основном ходят серьезные, обеспокоены по магазинам, зарабатывают деньги. Вот в этом контексте вся жизнь проходит. Они не могут выйти за рамки выше, не ниже, да? Ну, ниже можно постепенно, выше нужно трудиться. Есть деградация и как бы духовное развитие. И вся как бы суть йоги — заставить праны двигаться и управлять ими. Вот куда вы направите жизненную силу? Вверх или вниз? Вместе с пранами поднимается духовная, вот эта сознательная энергия, то есть ваше сознание развивается. Это так же, как вы поднимаетесь на более высокий этаж и видите шире. И еще выше, еще шире. И еще выше, еще шире. Вот это сознание нужно поднимать вверх. Ну, как говорят, по чакрам, да? Можно по чакрам, так можно выразиться. Можно и по-другому. Чакры — это техническое описание вот этих ступеней. С нижних чакр до самой макушки, да, отсюда. А здесь вы видите уже и внешнее, и внутреннее содержимое всего, суть всего вы видите вот с этой точки здесь. С нижней точки вы видите только, где, как выжить и где противоположный пол. То есть работа, деньги, женщина, мужчина. Работа, деньги, женщина, мужчина. И все, что с этим связано. Дом, работа, квартира, конкуренция и так далее. Это нижние чакры работают. На высоких чакрах как бы вы видите картину полного целого. Себя как частички полного целого. Это полное умиротворение или самадхи достигаете. То есть эти праны, вот они двигают, могут сдвинуть вот это вот наше сознание или душу, да, как говорится. Душа, я есть, я существую. Кто я? Вот поднимая эту жизненную силу, вы понимаете себя больше, глубже, глубже, познаете себя. И прана, когда она движется, начинает двигаться и взаимодействовать, вы чувствуете внутри активную жизнь, бурную. Например, вы чувствуете восхищение, любовное волнение, счастье. Видите красоту, представьте, у вас восторг. Это движение пран. Технически, если описать, это движение пран. Причем начинает двигаться, у вас меняется состав крови химический. Там может быть адреналин, там, серотонин, не знаю, там, разные там всякие. Есть С8H12 азот, это химическая формула любви влюбленного человека. Вот такая формула появляется в крови. Этого можно достичь обратным путем. Взять просто инъекцию, сделать наркотика, да, и вы тоже почувствуете то же самое. А йоги это делают по-другому. Состоянием ума. Движение праны приводится, и вы чувствуете внутри, у вас целый мир открывается, интереснее, чем интернет. То есть вы можете видеть прошлое, настоящее, будущее ясно, можете понимать себя, других людей, язык животных, можете проникнуть в устройство Вселенной, потому что по образу и подобию знаю, как устроено тело, начинаете понимать аналогии. Вот, вы можете планировать свою будущую жизнь, вот, начинаете думать о вечности, о реинкарнации, вы свободно оперируете таким понятием, без страха и волнения, потому что вы погружены в другое, другие ощущения, в себя. Через себя вы осознаете окружающий мир. И вот когда эта прана, жизненная сила, соприкасается, скажем, с элементом воды в теле, движется в эту сторону, вы начинаете от счастья плакать, у вас слезы начинают так течь ручьями. Не просто слезинки, да, а такие пиж, ручейки текут. То есть интенсивное такое чувство у вас проявляется, счастье, да. Потому что прана соприкоснулась с водной стихией в вашем теле. Если прана соприкасается с воздушным потоком, с воздухом в теле, то у вас начинается такая экстатическая дрожь в теле, и волосы поднимаются дыбом от восторга и счастья, переполняющих вот этих эмоций, чувств. И если с землей этот элемент, с элементом земли соприкасается, то тело ваше столбенеет. Этот случай был известен еще в времена Хрущева, как одна девушка стала шутить в доме, помните? Это в Самаре было, нет, в Саратове. В Саратове это было. И она решила потанцевать, ну, танцы какие-то дома там устроила, потанцевать с иконой какого-то святого. Вот и когда она взяла эту икону, стала с ней танцевать, ну, так шутила она с ним. Она остолбенела на много дней. Вот с этой иконы, да, туда и Хрущев приезжал, как бы все эти вещи потом обдумывали, как теперь идеологию нашу атеистическую поддерживать, все это в секрете хранилось, она стояла, не могла двинуться с этой иконой. Ну, конечно, после этого она стала верующей. Но вот этот столбняк у нее был, да, вот как это происходит. Вот йоги могут управлять. Они могут вызвать столбняк у вас, допустим, или вызвать у вас экстатическую эмоцию в общении. Это мистики называются. Или вызвать сильный страх. То есть вы идете в пещеру йога какого-нибудь в Гималаях, но войти не можете, потому что вы умрете от страха, просто умрете от страха. Они защищены. Вот это психической энергией. То есть они управляют ей. И вот это техническое описание. Но мы уже упомянули, да, что вот есть еще другой нетехнический способ. Это сильная всепоглощающая любовь духовная. Любовь к Богу, потому что йоги все знают, что цель медитации – достичь в сердце связи со сверхдушой, то есть Бог в сердце еще говорится, ну так, русским языком. Там на санскрите это по-другому описывается, то есть параматма. Если атма – это душа, частичка духа, то параматма – это сверхдуша. Она присутствует в сердцах всех живых существ одновременно. Пронизывает все пространства Вселенной, все атомы. То есть это единое сознание сверх обычного человеческого понимания. Она всюду, везде, всегда. Она тот самый свидетель, она проводник в следующей жизни любого живого существа. Она присуждает нам законы кармы, она управляет, то есть, этим процессом. От нее исходит память, знание и забвение. Три вещи. Все, что нам нужно вспомнить, свою истинную природу, это от параматмы. И вот когда йог достигает при помощи технических способов осознания параматмы, когда ум уже остановлен в самадхи, когда вы ясно уже ощущаете, что вы не тело и не ум, вы можете созерцать параматму в собственном сердце. Если вы сделаете ладонь вот так и приложите вот сюда, к середине груди, примерно в таких размерах у вас параматма в области сердца. Не в органе сердца, а в области сердца, не путайте. И там же находится душа, атма, то есть я, рядышком. Но одна десятичная кончика волоса примерно описывается размер. Вот меня, мой размер. Вот то, что меня видит, это видеть оболочку. А ее оживляет вот эта атма, сознание. А рядом с ней непосредственно сверхсознание, то есть вот это вот параматма. И, собственно, цель йоги – достичь осознания параматмы. А вот тут-то и начинается вот эта трансформация удивительно. Послушайте. То есть технический способ я вкратце как-то описал, но это очень коротко. За одну лекцию я не думаю, что мы можем подробно все это обсудить, но хотя бы я какое-то представление даю о йоге, да, вот, которое я знаю, изучаю. Но суть в чем, что когда вы достигаете параматмы, вы как бы, хорошо, скажу по-русски, вы влюбляетесь в этот образ очень-очень сильно, настолько сильно, что вот этот мир меркнет, поэтому вот будьте осторожны, если вы достигнете параматмы, вы потеряете интерес к материальному существованию, даже к высшим планетам, даже к райским планетам потеряете интерес. Так и написано в Бхагавад-гите, что если вы достигаете этого божественного сознания, то вас больше ничего в этом мире не удивит и не привлечет никогда. То есть вы станете абсолютно равнодушны к тому, что тут потери, приобретения, друзья, враги, вот эти все понятия, чем раньше вы жили когда-то, доборолись за это все. Вы просто умиротворитесь, потому что все под контролем сверхдуши. И вы из этой игры выходите, вот в чем дело. У вас кармы больше нет. То есть нас карма вовлекает. Знаете, мы же терпеть не можем врагов своих. А тут, оказывается, вы не просто терпеть, вы можете хорошо относиться ко всем. То есть вы действуете умиротворяюще, вы становитесь таким миротворцем. Но обычно такие люди не очень хотят жить в гуще событий, политических там или экономических. Такие йоги, они уединяются обычно. Но когда вы влюбляетесь в параматму, вы начинаете говорить об этом. Потому что любовь скрыть, просто молчать невозможно. Вы начинаете говорить стихами, у вас творчество, у вас философия, вы спонтанно владеете всеми этими науками и искусствами. То есть вы соединены со сверхсознанием, вот в чем дело. И для этого, то есть для кали используется не аштанга-йога, потому что трудна она, до конца ее, до самадхи очень трудно довести, а элементы йоги, мы с вами, наверное, знаем, пользуемся. Асаны практикуем наверняка, если вы в клубах йоги занимаетесь. Дыхательные упражнения. Очень полезно для здоровья. Когда знаете, расслабляться тоже, это важно сейчас для человека. Полезно. Это необходимо. Какие-то, скажем, яма, не упомянул, правда? Вот, пожалуй, наверное, вот это общее для любой йоги, яма, не яма. Гьяна-йога или бхакти-йога, или аштанга-йога, или чтобы там карма-йога, а яма-нияма важны для всех. Яма-нияма означает, есть правила и запреты. Вот это нужно принять. Вот. Рано подниматься утром нужно. Это яма-нияма относится к правилам. Запрет. Не есть мясо, если вы хотите духовного развития. Мясо не есть. Как. Не гневаться, не лгать. Не завидовать другим, скажем. Это все правило яма, не яма. Как 10 заповедей, скажем, в Ветхом Завете. который объединил Иисус, ну, в две заповеди, вы знаете, да, всего 10 этих заповедей, начиная вот снизу брать, не завидуй, не желай собственности ближнего, а свыше Бог один, чтобы, ну, не спорили люди. Между ними все эти вот правила, почитай родителей, например, Бог один, а потом идут запреты, не убей, не прелюбодействуй, не кради, не лги, не завидуй и так далее. Вот это не делай, вот это делай. Ну вот Иисус объединил все это в две заповеди. Возлюби Бога всем сердцем, всей душой, да, всем разумом, и ближнего, как себя самого. Они включают все 10 заповедей. Видите, бхакти, любовь. Тут тоже, да, говорится, что вот есть не просто Бог есть, а еще есть любовь. Между вот этой душой и сверхдушой существует только любовные отношения, никаких других. Все остальное материально, вот, иллюзорно. Вот ненависть, она иллюзорна. Ненависть – это тоже любовь, но к самому себе. Поэтому я кого-то терпеть не могу. То есть это любовь как бы извращенная, но изначально существует только любовь, но большая-большая любовь. Сейчас мы вот в клетке этого тела находимся. Не будем говорить, почему так произошло. Это отдельный разговор, это не наша сегодняшняя тема. Если я такая душа, да, то почему же я в этом теле? Что тут делаю в смертном теле? Это отдельный разговор. Но это уже произошло, так или иначе, мы в клетке этого тела и в клетке ума находимся. И только любовь меня освобождает оттуда, любовь божественная. Вот, это яма, не яма, заповеди. Заповеди. Значит, ну, в моей практике я следую четырем главным принципам. Отказ от мяса, рыбы, яиц для занятий йогой. Отказ от всех интоксикаций, даже чай, кофе, не принимаю. Не говоря уже о других. Отказ от азартных игр денежных, ну, черный бизнес. И азартные игры на деньги запрещаются. И незаконный секс запрещен. Ну, если для йога вообще классического брать, вообще никакого секса не должно быть. Но в нашем случае мы не на таком уровне, да, мы можем жениться, можем иметь детей. Но незаконный секс, значит, секс вне брака запрещен. Ну, вот Иисус, да, давал такие заповеди, а ведь он сказал, знаете, что еще? Он сказал, что в Ветхом Завете написано «не прелюбодействуй, да, камнями забьют». А Иисус сказал, и даже тот, кто с вожделением смотрит на жену свою, прелюбодействует. То есть заповедь он еще более, видите, там, поднял, потому что любовь и вожделение, они в разном направлении. Если вы хотите любви достичь, то это вот нужно туда идти. А если вожделение, в обратную сторону придется идти. Поэтому они не совмещаются, как вода и огонь. Одно гасит другое. Поэтому если мы развиваем такую любовь божественную, вот тут нам нужно ограничить отношения только в семье для зачатия детей. Это вот для йогов самое лучшее правило. Если кто-то из вас, я вот сейчас обращаюсь ко многим наверняка, да, если кто-то из вас имеет такой дар, так скажем, я встречал таких людей, соблюдать полный целибат и заниматься йогой, то вам очень-очень повезло. Вы самый удачливый человек. Потому что вы обретете такие ценности, которые не снятся в этом мире очень быстро. Ну а целибат, сейчас немногие люди могут соблюдать, опять же, потому что атмосфера не способствует этому. Женщины, мужчины, они сейчас одеваются уже по-другому, общаются по-другому. Даже в уме соблюдать целибат трудно сейчас обычному человеку, живущему в городе. Но если вы можете, поскольку вы можете интенсивно погружаться в йогу, если вы можете это делать, вы очень удачливый человек. Ну, в моем случае мы с женой вместе практикуем йогу, поэтому, ну, мы это регулируем очень хорошо. Мы тоже, у нас как бы, ну, удачно в этом плане. Принцип этот, ну, можем соблюдать вместе. И кроме этого, кроме четырех ограничений, это значит, то, что человек должен делать. 16 кругов, я повторяю, Хари Кришна мантры на четках ежедневно. Мы упоминали слог Ом, это мантра, да? Главная мантра Омкара в Ведах, потому что она отрывает ум от всей как бы материальной вот этой вот двойственности. А если раскрыть Ом, он же не имеет как бы образа, да? Он полное целое. Если его раскрыть, как вот цветок лотоса, вот бутон, это Ом, это семя. Когда вы раскрываете, видите образ. Вот этот образ прекрасный. Это образ имена Бога. В этом лотосе все имена Бога. От имен Бога уже исходят все остальные названия, понятия, как бы звуки и все остальное. А если говорить о божественном, то это тоже объект Бог. Это объект, реально существующий объект. Он просто очень великий, как бы необозримый, но он реально существующий. Как объект он имеет четыре характеристики. Имеет форму духовную. У него есть также это и безличное сияние, безусловно. Но как источник этого сияния он имеет форму. Он имеет качества индивидуальные. Он имеет имя и имеет деятельность, функции. То есть любой объект имеет эти четыре характеристики. Иначе он не является объектом. Например, солнечный свет. Это не объект, это аспект объекта, часть объекта. Как бы его функция, сияние, да, функция. Но там должна быть еще форма, качество и название. Если мы говорим о божественном, о Боге говорим, например, о сверхдуше, то нам сейчас недоступна его форма, его качества недоступны для нашего восприятия, его деяния недоступны для нашего восприятия, имя доступно. Из этих четырех только имя доступно. Когда вы говорите слово «Бог», уже в вашем сознании трансформация происходит. Но если вы, конечно, не атеист, может быть, если вы атеистичный человек, то вы, может быть, даже чувствуете раздражение будет этого слова. Зачем нам религия, скажете? Ну, такое тоже может быть. Праны начнут возмущаться. Почему? Потому что есть определенная накопленная карма. Когда вы очищены от кармы, вас ни один термин не беспокоит. Бог или дьявол, не знаю, там кто угодно. Вы просто понимаете, что это такое. Когда вы не понимаете в силу прожитой кармы или понятий, или предубеждений, или стереотипов, конечно, прана будет по-разному реагировать. Но это неприятное ощущение. Когда чем ближе мы приближаемся к божественному, тем более нам понятно это выражение. Бог или Бхагаван Сваян на санскрите. То есть личность Бога, обладающий всей красотой, всей силой, всей славой, всем богатством, всем отречением, всем знанием. Шесть достояний описывается в Парашарам. Это в Ведах описывается. Он безгранично обладает этим достоянием, потом называется всепривлекающий, всепрекрасный. Да? Как нас привлекают красивые люди, как нас привлекают богатые люди, как привлекают прославленные люди. Как привлекают ученые люди. Смотрите, эти достояния они привлекают. Так вот, он обладает в безграничной степени этими достояниями. Это называется Бог, Бхагаван Сваян. Значит, все привлекающие в высшей степени, в безграничной степени притягивающие. Когда наши чувства уже могут воспринимать эту форму по звуку, сначала по имени, потом к форме идете, тогда эти чувства оторвать от него невозможно. Это сильная-сильная любовь. Причем все пять чувств, которые имеем, и слух, и глаза, и обоняние, и вкус, и касание, когда они включаются, все, фактически у вас уже материального тела нет в этом случае. У вас уже другой мир сознания, ощущения, мира отношений. Вы можете говорить на эти темы и людям разъяснять, что это такое, потому что вы чувствуете это. Вы можете дать им тоже это почувствовать, эту любовь. А если ее нет, вы нигде ее не сможете взять. Только от того, кто имеет. Как огонь разжечь очень сложно, если нет огня. Но от огня другого легко разжечь огонь. То же самое. Если мы говорим любовь, если мы не встретим такого человека, у которого уже есть как бы эта любовь, развитая к Богу, или опыт такой любви, мы можем от него получить эту искру. В другом случае это просто невозможно. Хоть вы тут миллионы жизней будете жить и не найдете ничего ценного, кроме вот того, что здесь повторяется рождение и смерть для души, и постоянно одно и то же, в двойственности. Друзья, враги, деньги, жена, работа в каждом воплощении, одно и то же. Опять в школу идти, опять учиться, А, Б, В, Г, Д, мама, мыла, раму и так далее, подраться там в школе, там выяснять отношения, там братья, сестры, мать, родители, опять хочется самостоятельности, наконец я свободный, сам влюбляюсь, и тут начинается эта карусель. И из жизни в жизнь, понимаете, одно и то же. Конечно, не все так просто, как я сейчас сказал. Какие-то вещи мы переносим с собой. И именно особенно, что касается духовных накоплений, это переносим с собой в нашем разуме, тонком теле, уме и пранах. То есть, если вы в этой жизни совершили вот такой маленький прогресс в йоге, а потом забыли про него, в следующей жизни все, что вы накопили материально, оставляете, а вот этот маленький прогресс остается с вами. Он не разрушается. Это ваше сознание, оно неразрушимо. Если в этой жизни вы обрели любовь к Богу, вы никогда ее уже не потеряете. Если в этой жизни вы обрели качество духовное, вы никогда их уже не утратите. Это плод неразрушимый. Это всегда ваше, навечно ваше. И для этого существует йога. Ну, йога, с санскрита слово «юдж». «Юдж» означает «связывать». То есть, когда вы чувствуете связь, осознаете связь со сверхдушой, это полная йога, уже самадхи, транс, состояние транса ума, где вы видите, что вы часть сверхсознания, вы частичка, которая служит этому величайшему, который вызывает у вас восхищение, сильную радость, приливы экстатической любви. Это не уменьшается, а вот находится всегда в развитии. Вы иногда чувствуете рыцарство, когда хотите что-то великое сделать, видя такую красоту и такой великое. Вы можете стать пророком, вы можете обладать целой планетой на таком уровне или пересечь все материальные миры и поселиться, жить в духовных измерениях. Представьте себе, вы свободная душа в этом случае. И вот эти чувства, вот эти эмоции, то, что назвали пранами, да, они присутствуют вот в Боге, оказывается, полностью. Достаточно вот этого вот контакта с Богом, как вы осваиваете все аспекты йоги. Карма-йога – это искусство деятельности. Вы можете действовать свободно, и вы никогда не навлечете на себя последствия кармы, потому что вы действуете на духовном уровне. Это карма-йога. Гьяна-йога – это йога, путем тонких размышлений вы постигаете абсолют при помощи тонких философских размышлений. Вы, естественно, обретаете тончайший ум, можете объяснить логически абсолютную истину, описать ее с разных точек зрения. Аштанга-йога. Вы можете владеть этими своими пранами, жизненными энергиями, умом и чувствами можете управлять. И все это бхакти-йога, она как бы объединяет. То есть одна йога остается у вас, видите? Йога сильной божественной любви, которая включает в себя все остальные аспекты йоги. Все это можно пробудить, эту любовь, при помощи воспевания имен Бога или мантра медитации. То есть 16 кругов я упомянул, я повторяю на четках. 16 кругов, ну один круг – это 108 бусин. Четки существуют такие. 108 бусинок, 109 разделительная. Вы берете четки и на каждой бусине повторяете мантру и слушайте внимательно. В этом весь секрет. Он будет куда-то отвлекаться. Но вы же йог, возвращаете его обратно. Как только замечаете, снова обратно, снова слушайте звук. Эта мантра медитации очень рекомендована. Веккали. Харьярнама, 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 ивакевалам, калаунасти, ванасти, ванасти, вагатир, аньята. Говорится в шастрах, что век Кали, нынешний век Кали, нет другого пути, нет другого пути, нет другого пути. Трижды. Нет другого пути, ни аштанга-йога, нет другого пути, ни карма-йога, нет другого пути, ни гьяна-йога. Не работает, да, сейчас. Вы век Кали до конца не дойдете, не успеете просто этими путями. Только повторение воспевания, только воспевание имен Бога. Трижды утверждается. Да, для здоровья, мы же сказали об этом. Но если хотите еще до конца дойти, до совершенства йоги, до цели йоги, то только мантра медитации, имена Бога. В Веккали очень-очень сложно идти другим путем. Не хватит ни времени, ни сил, ни терпения это делать, ни условий. И на каждой бусине я повторяю Харе Кришна Махамантру. Это Махамантра. Она звучит так. Харе Кришна, Харе Кришна, 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 Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, 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 Харе Харе. Я медленно произнес сейчас. Если вы не слышали, я просто медленно произнес, чтобы вы услышали эту мантру. Но когда вы повторяете на четких, вы должны делать быстро, бодро. Ну как, знаете, китайская стена. Вот камни так сложены, да, что даже иголку, лезвие бритвы туда нельзя, да, ввести. Да, вот такая плотность. Вот поэтому нужно так плотно сжать эту вибрацию. Насколько вы можете, бодро и плотно. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе, Харе Харе, Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе, Харе Харе, Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. И вот вы на четках перебираете эти бусины вот так вот 108 раз, один круг. Я повторяю 16 минимум, поскольку я уже дал обет, и я уже давно посвящен в этот процесс. Поэтому я это делаю ежедневно, неукоснительно, уже 35 лет. Ежедневно. Это дает мне возможность понять, как действуют праны, как действует ум, чувства, как действует судьба, как устроена вот эта мой автомат биологический и тонкий. Это дает мне возможность понять все эти принципиальные вещи. И более того, эта мантра пробуждает сильную привязанность к Богу, ко всему духовному. И йога, она выше, говорится, философии, она выше религии, она выше эмпирической науки. Почему? Потому что протягши вагамам тармям, сушукам картам айоям, она дает непосредственную связь. Вам не нужно верить, потому что вы это держите в руках. То есть вера автоматически включается туда. Да? Если просто верите, но не знаете, не ощущаете, но вера – это вот начало хорошее. Ее еще нужно удержать, эту веру, да, знанием, практикой, прежде чем вы коснетесь уже этого объекта. Так вот, мантра, медитация, вы сразу берете имена Бога и сразу соприкасаетесь с ними через имя, потому что на абсолютном уровне вы увидите, когда достигнете более высоких измерений сознания, на высоком уровне сознания разницы между именем и объектом не существует. Вы повторяете имя, объект присутствует в звуке, в вибрации, по-всякому присутствует. И в звуке, и в пространстве, и в форме. И, то есть это абсолютная истина. В этом как бы вот могущество Махамантры. Вот настолько всемогущий Бог, да, вот настолько же всемогущий это Махамантра. То же самое. Но это вы поймете, ну, постепенно, шаг за шагом. Ну, уже с первого дня вы почувствуете необычный опыт сразу же. Потому что она рекомендована век Кали. То есть вы быстро, быстро ощутите результат. И, как мы сказали, конечно, диета вегетарианская, вот, без спиртного даже на Новый год. Если вы так уж серьезно, да, спрашиваете о йоге, то я так серьезно отвечаю. Ну а сколько вы можете использовать, сами решаете, как вы можете применять эти знания уже. Ну, в любом случае, если даже вы примените на 10%, вы ничего не потеряете, только приобретете. Это факт. Множество таких примеров существует. Вот, поэтому век Кали очень хороший метод дается, для всех людей подходит. Аштанга-йога не для всех людей подходит, философия не для всех людей подходит в нынешнее время, и даже храмовое поклонение не для всех подходит сегодня. Даже в храм не все люди приходят сейчас. Раньше практически все приходили. И я спрашивал о том, как была устроена Москва еще в прошлом веке, в позапрошлом веке, как Москва была устроена. Оказывается, до революции каждая улица Москвы начиналась с храма и заканчивалась тоже храмом. Любая улица Москвы начиналась с храма и заканчивалась с храмом. Столько было храмов. Вот. Если человек не ходил в церковь, все сразу замечали это в округе, что человек странноватый, с ним лучше дела не иметь. Он соврет, недорого возьмет, потому что не молится Богу, у него чести. И так далее. Грехи свои не замаливает, не признает. В общем, людей таких не уважали. Во всяком случае, Распутин так себя вел. Если к нему приходили там за помощью, он спрашивал: ты что, в церковь не ходишь? А пошел вон отсюда. Вот так он очень грубо относился к таким людям. То есть это было правило, культура в свое время. Сегодня мы видим, нет, в Москве храмы для украшения в основном существуют, они красивые, это напоминает нам, да, как-то о Боге издали. Но мы так закручены сейчас этой жизнью, Боже мой, как в метро, знаете, в пробках, там еще где-то, какой храм, там у нас времени нету, там у нас семья, деньги, сейчас так трудно стало выживать. Вот, поэтому мы не можем сейчас с вами сесть в асану, просидеть полгода хотя бы задержать дыхание на полгода. Ну, невозможно, просто мы деньги потеряем все, понимаете, семья от нас уйдет уже через полгода точно. Нет, не придет. Но если вы повторяете Харе Кришна, можете делать прямо по дороге, в пробках, видите, это удобно. Всегда при вас язык, уши, вегетарианская пища, прекрасно все. Хорошее общение, читаете книги, и главное, что повторяете мантру. Ну вот я вкратце, да, что-то сказал. Это очень коротко, поверхностно, может быть, даже где-то. Но если у вас есть вопросы, что вас больше всего заинтересовало, мы раскроем что-то более подробно, пожалуйста.
Спасибо большое, Александр Геннадьевич. Очень интересная тема. Да, действительно, много возникает вопросов. Я напоминаю нашим слушателям, что вопросы можно задавать в чате, там, где вы смотрите трансляцию. Пожалуйста, пишите. У меня еще есть вопрос, Александр Геннадьевич. Вы практически все мои заготовленные вопросы уже осветили, ответили. Я хочу вот что спросить. Вы начали с того, что необходимо работать с умом, успокоить ум, чтобы достигнуть успеха в йоге. Вот. И постепенно вы привели к тому, что мы можем себя осознать как душу и также соприкоснуться со сверхдушой посредством звука, посредством повторения мантр. А как это работает? Почему именно повторение мантр позволяет этот результат достичь?
А, чисто технически мантра медитация. Да, хороший вопрос. Ум, как выясняется, он контролируется звуком. Это его природа. Все, что мы слышим, как эхо, как бы отзывается в уме. Вы не сразу забываете, да? Ум еще несколько раз повторит любую глупость или любую совершенную вещь, которую вы услышите. Он повторит в уме, еще несколько раз прокрутит, потом постепенно затухнет эта мысль. Она от звука. Как вы берете камешек, бросаете в воду, бам, и пошли волны. Вот это пример ума. Вот вы настроите ум, да? Если вы его успокоите, вот как ровную гладь зеркальную сделаете, и бросите туда камешек, скажете «Харе Кришна», и вы сразу почувствуете всю эту вибрацию, потому что нет никаких других помех. В бурную воду бросьте камешек, не заметите, в штормящую воду, не заметите. То есть нужно молчание ума. А чтобы молчать, вот этот слог «Ом». Либо сама Харе Кришна мантра, скажем, вы повторяете ее, скажем, на протяжении, ну, 4 круга повторяете. 4, да? 4 по 108. И вы почувствуете, что ваш ум начинает вот так вот успокаиваться, вот превращается в такое зеркальце. И уже потом другой круг, пятый круг, вы же повторяете, уже чувствуете, что вы делаете, ощущаете, начинаете жить там. То есть сама же мантра успокаивает вас, сама же мантра дает чувство, возвращает. Это звук. Звук трансцендентный. Есть материальные звуки, пракрита, есть апракрита звуки, духовные звуки. Как вначале было слово, да, говорится в Библии. И слово было у Бога. И слово было Богом. Ведь слово было у Бога, и оно же являлось Богом. То есть звук, да, и источник одно и то же. И, к примеру, возьмем стол для примера, предмет. 4 характеристики. Есть форма, есть функция, есть качество, есть название, имя. И я скажу, что такое стол по форме? Ну, это сверху крышка, прямоугольная или квадратная, и 4 ножки снизу. Это стол. Вы увидите кровать, там тоже сверху какая-то крышка, 4 ножки, но это стол. Но это была кровать. То есть форма какая-то аналогичная, может быть, видите? То есть форма полностью не описывает объект, что я хочу сказать. Но если вы скажете звук, стол, в этом звуке стол, все виды столов, какие только могут быть. Емкость, видите, какая мощная? Потому что звук связан с умом. Он включает, видите, вот эти тонкие все, все безграничные как бы аналоги. Итак, когда вы повторяете мантру, вы можете даже не знать, что вы повторяете. Но она сама по себе действует, как огонь, говорится. Он обжигает, знаете ли вы, не знаете. Это мантра, это не простые звуки. Особенно если вы это получаете как бы по цепи преемственности, эту вибрацию, то вы сразу получаете контакт. Но если вы не получаете по цепи преемственности, вы можете повторять с какими-то другими намерениями, тогда это труднее немножко будет. Потому что ум имеет стереотипы какие-то или какое-то непонимание. Тогда прогресс будет, но более медленный, но все равно он вас приведет к тому же самому постепенно. Поэтому, когда вы получаете посвящение в мантру, конечно, вы сразу получаете контакт. Потому что вы слышите этот звук от духовного учителя сначала в ухо. Вы уже получаете эту настройку для ума, этот звук определенной интонации, определенном как бы настроении дается духовным. Вот. Все остальное пробуждается по звуку. Вы спящего человека тоже пробуждаете по звуку. Интересно, что ухо никогда не спит. Даже во сне вы готовы проснуться на звук. Видите, ухо всегда настороже. Это такой вот особый орган. Более того, все ведическое знание передается только на слух. Шрути называется. Потому что то, что за пределами, вы не можете описать. Вы можете только или изучить эмпирически, или подняться туда, вы не можете, это за пределами понимания. Но звук оттуда, он нам передает ту атмосферу. Поэтому только по звуку мы можем, да, в ум пропустить вот, этот, вот эту вибрацию. А вибрация пробуждает уже нашу духовную природу, как из сна мы просыпаемся. То есть сначала вы почувствуете просто радость. Означает, что начинаете просыпаться. Если вы безрадостно живете, значит, вы спите. Вы обременены, у вас дела и точи. Ну, мы такие серьезные, нагруженные всегда, да, у нас нужно поддерживать свою жизнь, выживать как-то в этом мире. Значит, вы спите, в иллюзии находитесь. Это означает, что постепенно свою естественную радость. Это и есть пробуждение по звуку. А потом, когда вы уже радуетесь изнутри, счастье чувствуете, вы постепенно начинаете познавать, кто вы в духовном смысле слова, ваше предназначение. Это же не наше предназначение, жить здесь, чтобы съесть какое-то количество пищи и умереть потом. Или заработать кучу денег и умереть на этих деньгах. И детям ставить те же самые перспективы. Это не наше предназначение. Но люди думают, радость потом, счастье потом, сейчас нужно подготовиться к счастью, они говорят. Деньги накопить. Я вам скажу одну вещь очень важную. Деньги и счастье – это совершенно разные вещи. Никак между собой не связаны. Потому что счастье за деньги вы никогда не сможете купить. И оно не приходит туда, где есть деньги. Вот в чем дело. Чаще всего как раз она избегает такие места. Счастье – это когда вы можете общаться, сокровенные вещи иметь и вместе друг другу доверять, поверять сокровенные вещи, глубокие сокровенные вещи. Их нужно иметь. Когда вы радостны духовно, я радостно, имею радость духовную, тогда, возможно, этот обмен счастьем. Удивительнейший процесс. Когда можете говорить об абсолютной истине. Как где двое и трое, во имя мое, там и я с ними. Можете жить с Богом непосредственно, понимаете? Общаясь друг с другом. Это высшая йога. Итак, звук имеет такое могущество. Он управляет, контролирует ум. Мы везде это применяем, что тут говорить. Да? Обучаем всех по звуку. Детей там строго говорим что-то. Делай так, не так не делай. Мы всегда пользуемся звуком. Главное – это звук. Хорошо, еще?
Спасибо большое. Вопросы постепенно поступают. Мы ответим на все вопросы обязательно. Я хочу еще уточнить один вопрос. Я понял, как работает звук, почему это нужно делать. Вопрос такой. Мы говорим о мантре медитации. Вы сказали, что мантра – это имена Бога. А вот у меня вопрос такой. Есть же много мантр, и, наверное, все они так или иначе связан с именами Бога. Почему именно Маха-мантра? Почему вы выбрали ее? Если я не ошибаюсь, Маха означает великая. То есть почему она великая и почему именно Маха-мантра?
Не все мантры включают в себя имена Бога. Ну, хотя все, что мы видим, это тоже имена, и это от Бога, конечно же. Но вот непосредственно не все мантры. Мантра – это не что иное, как обращение, прежде всего. Обращение. Например, я не знаю, кто такой Бог, что такое, есть ли истина, но я обращаюсь туда с целью познать. Вот это мантра называется. Вот ом – это как раз обращение. Обращение к неизвестному, в которое я верю, которое за пределами находится моего сознания, да, восприятия, но оно где-то существует. Обращение к вечности, допустим. Вот это уже мантра. Ом пурнама дах пурнама дам пурнат пурнама да чите пурнася пурнама да пурнама эва вашища те. Или иша васима дам сарвам. Вот эта мантра очень мощная. Все принадлежит Богу, перевод. Когда вы это говорите, вы очищаетесь от жадности. Быстро очень. То есть вы обращаетесь к Богу, вы говорите ему, все принадлежит тебе, не мне. Это факт. И немножко вы думаете, и факт, мантра хватает ум, смотрите, вы не можете по-другому думать, потому что это факт. Вам здесь ничего не принадлежит, вы пришли и уйдете отсюда, и все оставите, все до копейки оставите здесь, ничего с собой не возьмете. Иша васи дам сарвам. Это мантра обращения. Еще есть такие имена, как 99 имен Аллаха, допустим, люди повторяют, да, там, говорится, какой разумный, справедливый, творящий, судья, справедливый, ну, такие вещи, да. Это называется имена вселенского значения, относящиеся к материальному творению. Он творец здесь, он судья здесь именно, он справедливый здесь. А у себя дома он не творец и не судья, а возлюбленный. Видите, там уже другие мантры. Вот эти мантры из духовного мира, вот это Маха-мантра, где вы обращаетесь к Богу с любовным настроением, то есть все привлекающие, все прекрасные, говорите, да, дорогой, то есть близкий. Это первичные имена. А вторичные – это имена, где он имеет положение. Судья или Всевышний, Ишвара, управляющий, разум, да? И вот так тут и называют в основном. А в духовном мире дома называют по-другому. Так вот мы с вами изначально души, мы из духовного мира. Если вы повторяете вторичные имена Бога, такие как Параматма, скажем, это тоже йога. Или Ом, это тоже йога, обращаясь к тому же самому источнику. И вы достигаете как бы вселенского сознания, развития вселенского сознания. Но когда вы повторяете первичные имена, вы выходите за пределы материи. Полностью. И там вы не видите его как Бога даже. Именно как возлюбленный. Это превалирует над всеми положениями. Это Маха-мантра, поэтому называется.
Спасибо большое. Также вы сказали, что очень важно мантру получить, да, от кого-то. И вот есть вопрос. Даже два вопроса. Я их, наверное, совмещу в один. Ольга Антипина спрашивает. Расскажите о посвящении, почему это важно и как его получают, и кто ваш гуру?
Публично не говорят, кто дикша-гуру. Я просто скажу, что у меня есть гуру. Дикша-гуру, который дал мне посвящение. Есть три формы гуру. Гуру-татва. Это вартна-прадакшика-гуру, есть шикша-гуру и есть дикша-гуру. Вартна-прадакшика – это очень просто. Каждый из нас может действовать в этой роли. Скажем, я многого не знаю. Ну, почти еще ничего не знаю, да, но я уже слышал что-то и говорю людям, идите туда, вот там знают. Вот эти книги читайте, вот там все написано. То есть я от себя ничего не говорю, у меня нет еще ни опыта, ни хорошего ясного понимания, но я уже чувствую, вот тут какая-то истина. И говорю людям, обращайтесь вот туда. Вот есть духовный учитель, спросите его. Это называется варма-прадакшика-гуру. Вы уже форма гуру. Другая форма гуру выше, когда вы уже практикуете не один год. У вас есть опыт. Вы шикша-гуру. Вы можете не только указать правильное направление, куда нужно идти, но еще помочь советам в этом процессе, потому что у вас есть опыт. Дать наставление можете точное человеку. которые помогут ему. Это шикша-гуру. Но человек может сказать, да, у меня есть шикша-гуру, вот есть наставник, скажем, может быть, какой-нибудь священник хороший там, или есть другой человек, который мне помогает, но я не могу следовать этим правилам предписания, мне нет сил. Я встречал таких людей, они стремятся, у них есть наставник, но следовать не могут. Не хватает у меня, говорит, воли, слаба моя плоть. Тогда, говорит, иди к дикша-гуру. Дикша-гуру, он берет часть кармы ученика. Потому что с этим грузом кармы очень сложно подниматься вверх, говорится, с такой тяжестью. Часть кармы гуру сожжет, заберет. И даст наставление и вложит туда силу. Я даю такой пример в этом случае. Мать мне в детстве говорила, иди, сходи за мукой в магазин. Получали такое наставление? Да, но вместе с деньгами вы получали наставление. Она вам всегда давала деньги. Она не говорила, денег нет, просто иди принеси муки. Нет. Она вместе с этим наставлением давала и средства, как это выполнить. Вот, вы получаете это от дикша-гуру. Я могу привести аналогию, что для себя мы не очень сильные люди. А для тех, кто нам очень дороги, мы сильнее. Вот это дикша называется. То есть фактически я чувствую, что я всю свою жизнь посвятил духовному учителю. И ничего другого я не желаю. Ради него я готов делать вещи невозможные. И только поэтому у меня что-то получается, потому что у меня есть вот такие отношения с духовным учителем, который меня никогда не эксплуатировал, не обманывал. Вот такие отношения. Ради таких отношений становитесь могущественным человеком. Вот это дикша-гуру. Так что у меня есть дикша-гуру, иначе бы я вам не раскрывал бы все эти вещи, откуда бы я это знал просто. Я получил это от гуру, по милости духовного учителя, знание это. Да.
Спасибо. А, мне кажется, вот вы не до конца ответили на вторую часть вопроса. Почему важно посвящение и как его получают?
Да. Про посвящение я сказал, то, что это облегчает карму нашу, нам легче становится идти, мы становимся сильнее вот, в принципах, в своих целях более решительны становимся. Гуру нас будет вести до конца. Дикша-гуру, связь никогда не разрывается. Если даже мы оставляем тело, эта связь не разрывается, она духовная. И как получить посвящение? Если вы хотите получить посвящение, если вы выбрали духовного учителя и хотите получить от него посвящение, то необходимо принять образ жизни именно такой, как живет ваш духовный учитель. Например, если он повторяет 16 кругов мантры, вы должны делать то же самое. Если он соблюдает 4 регулирующих принципа, вы должны делать то же самое. И слушать его лекции, общаться. Вот таким путем человек получает посвящение. Все остальное происходит автоматически, естественно.
Спасибо большое. Николай задает вопрос. Вы говорили, что при повторении мантры нужно слушать. Если повторять очень быстро, то будет ли возможность услышать? Промежутков между повторениями не будет в этом случае.
Да, хороший вопрос. Мантру вы услышите. Но не ухом. Ухо – это лишь инструмент для слуха. А услышать нужно сердцем. Это вибрация. Это так же, как встать под душ. Выключаете, и идет поток трансцендентный, который омывает вас. И постепенно вы начинаете слышать сердцем. Из сердца появляются вот эти образы необходимые. А потом есть еще другой способ. Мантра – это для как омовение ума, да? Вот мы омываем ум, мантра медитации. Потом, когда вы омыли ум, он становится восприимчив к духовному. Есть другой способ медитации после мантры медитации. Это баджан. То есть вы можете петь эти имена. Мелодии красивые, музыкальные инструменты. Вот тут вы еще слышите, будете настроение. Тоже один из таких методов. Или киртана, когда многие собираются и воспевают вместе эту трансцендентную вибрацию. И тогда вы начинаете уже слышать образно, еще более образно, эмоционально можете слышать. А мантра-медитация – это такая как бы трудная вещь, потому что это именно контроль ума. как средство контроля ума. А цель, конечно же, после чтения услышать просто один раз Харе Кришна, просто услышать это все сердцем. Это цель, смысл. Если вы чисто произнесете один раз Харе Кришна, один раз чисто, никакой кармы у вас больше не будет. Но если чисто. А вот чтобы очиститься, мы повторяем эти много раз. Вот погружаемся туда. Вот таким образом.
Спасибо. Вот в продолжение есть вопрос от Асии Габидулиной. Она спрашивает, звук нужно произносить мантры? Мантра же в уме звучит. Получается, надо про себя говорить.
Да, мантру можно и в уме повторять, если вы контролируете ум. Именно мантра, Харе Кришна мантра дается вслух, потому что ум сегодня неконтролируемый у нас с вами. А звук мы произносим, по звуку мы контролируем ум. И мантра, вы правы, она станет мантрой только тогда, когда вы будете повторять не только языком, но и умом. Вот тогда вы достигнете совершенства повторения мантры. Поэтому это как средство, да, вслух повторять – это средство. А вы правы, что услышать нужно умом. Вот тут уже все открывается.
Угу. Да, и мы параллельно ответили на вопрос Юлии Пивушина. Она тоже спрашивала, что нужна ли медитация на внутренний звук, что это более тонкая практика, чем слушать. Спасибо. Ольга Горячева спрашивает, можно ли практику дыхания Нади Шодана, пранаяму, совмещать с махамантрой?
Да, можете делать пранаяму с утра, особенно вот когда солнце восходит, только-только начинает восходить солнце. Вот это, ну вот вы как йоги должны знать самое ценное время. Вот тут вы должны заниматься пранаямой. Вот. Если вы повторяете вибрацию, ровно сидя садитесь, повторяете Харе Кришна Махамантру, ваше дыхание также уравновесится, вы заметите это. Эти исследования проходили в 1982 году в Институте биологических полей Спиркина, академика Спиркина. У нас такая листовка была еще, мантра называлась она. Исследовали Харе Кришна Махамантру. Там было много всяких выкладок. Одна из них заключалась в том, что человек в глубоком сне испытывает самое глубокое состояние покоя. Меня слышно?
Да, вас слышно.
Да, слышно?
Да, но слышно. Иногда бывают перерывы, потому что, видимо, пропадает сигнал. Но, в принципе, слышно.
В глубоком сне человек испытывает глубокое состояние покоя, самое глубокое. Потребность в дыхании уменьшается на 8%, где-то 8-12% примерно. Это состояние глубокого сна, глубокого покоя. Человек, повторяющий Харе Кришна Маха Мантру, бодрствующий, его дыхание уменьшается на 20%. То есть, смотрите, вы бодрствуете, находитесь примерно в два раза более глубокий покой, чем глубокий сон. При этом вы бодрствуете. Это махамантра. Это исследовали в 1982 году в лаборатории биологических полей академика Спиркина еще. Листовку издали такую относительно мантры. То есть в два раза превосходите глубину покоя спящего в глубоком сне человека. Это не что иное, как пранаяма.
Спасибо. Юлия Пигушина, она хочет уточнить свой вопрос. Зачем нужны мантры, если слышишь звук ОМ? Все остальное ведь ОМ и махамантры, все остальное мантры.
Мантры все разные. Да. То есть мантры, миллионы мантр в ведах. Пользоваться ими сегодня, это, знаете, очень нужно иметь высокую квалификацию, чтобы знать, какую мантру, когда, в какое время, в какую сангью повторить, допустим. Если говорить о культуре повторения мантры, это сложнейшая культура, утраченная уже. Поэтому мы берем маха-мантру, которая не требует никаких строгих правил. Ом – это строгое правило. Если вы неправильно будете мыслить во время произнесения ОМ, вы получите обратный результат. Если у вас возникают похотливые мысли или просто отвлекаетесь во время слова ОМ, у вас будет усиливаться вожделение. Видите, какая вещь происходит? То есть к таким мантрам нужно быть готовым, подготовительную подготовку нужно провести. А Хари Кришна Махамантре не нужно никакой подготовительной практики. Неважно, на каком вы уровне, она вас достанет с любого уровня. Это Махамантра. И она разворачивает слог ОМ, личностно. То есть вы личностно обращаетесь, в этом сила этой мантры. ОМ — это имперсональное обращение. Имперсонально. Я не знаю, кто непостижимый, безграничный, да? Вот, я обращаюсь к непостижимости. А Хари Кришна Махамантра — это раскрытый этот цветок, где вы видите личность. Источник этой как бы вот непостижимой силы, вечности. Есть источник — личность. Когда вы обращаетесь к личности, у вас возникают личностные отношения. Он может прощать, допустим. Он может понимать ваши искренние усилия, что вы делаете неправильно, то он может не заметить это, потому что вы хотите искренне это делать. А остальные вещи труднее практиковать, потому что они имперсональны. Имперсональны — это как машина, что посеешь, что пожнешь. Один йог попросил в самадхи благословения вечности и неправильное слово произнес и получил вечный сон. Кумбхакарна был таким. Попросил вечности, но он ошибку, одну букву произнес неправильно. И попросил, и получилось вечный сон, и уснул на полгода. И так он спит, он спал всю свою жизнь. Полгода просыпался, поел, снова на полгода засыпал. Вот одна ошибка, видите. Махамантра, если даже совершаете ошибку, не принимается в расчет. Потому что там личность, которая понимает ваши намерения. Да.
Спасибо. Виктория уточняет. А почему вначале говорится Хари Кришна, а потом Хари Рама?
Можете наоборот, если вам нравится. Можно и так, и так. Если вы повторяете непрерывно, то какая разница? Однажды это было с одним бандитом, который осознал свою греховность, вдруг испугался всех своих грабежей, убийств. Ему сказал Нарада Муни, мудрец, про карму. И он сказал, как мне очиститься, как мне освободиться от этих грехов теперь, когда я узнал. Нарада сказал, повторяй имя Рама, и ты очистишься. Но этот бандит сказал, у меня язык не поворачивается произнести Рама. Ну не могу, ну не мое это. Мне плохо, когда я думаю, что я буду произносить Рама, Рама, от чьей-то милости зависеть. Да, я не привык к этому, ну, не могу, я очень греховный. Тогда мудрец сказал, ну хорошо, повторяй имя Мара, бога смерти. О, это я могу. Вот это мне нравится. Мара, 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 Рама, Рама. То же самое получилось, слоги те же самые, видите. Так что если вам не нравится сначала Хари Кришна, повторяйте сначала Хари Рама. Но в итоге будет то же самое.
Спасибо. Бригит спрашивает. Вы говорили, что если чисто произнести мантру, то избавишься от кармы. Что значит чисто?
Видите, как вы спешите? Вы сразу хотите все сделать совершенным образом, да? Не так быстро. Хорошо, но вопрос хороший сам по себе. Есть три уровня повторения мантры. Оскорбительная платформа, есть платформа с размышлениями выше, есть чистая. Оскорбительная там, это отдельная лекция должна быть, это 10 есть причин, 10 препятствий есть на этом пути повторения имен Бога. 10 оскорблений можно совершить. И вот это начало. Люди неосознанно воспевают оскорбительно. Неосознанно. Затем, когда они продвигаются постепенно, очищаются, их воспевание становится вместе с умом. То То есть с размышлениями одновременно вы успеваете, одновременно можете мыслить на эти темы, видеть, чувствовать, ощущать. То есть прана работает у вас. Вы начинаете восхищаться, у вас появляются эмоции, экстатические признаки. Это с размышлением, уже с умом вместе вы повторяете. Но вы должны совершать усилия там. Чистое повторение, вы не совершаете никаких усилий, оно спонтанное. Вы не можете прекратить это внутри себя ни на секунду. Потому что это всепоглощающая любовь. Это чистое повторение мантры. Не требует никаких усилий.
Угу, спасибо. У Данияра вопрос. А если не повторять и медитировать с мантрой, а просто слушать пение мантры регулярно, в том числе маха-мантру и остальные благозвучные мантры, как это будет воздействовать на ум и восприятие мира?
Это благоприятно воздействует. Это благоприятно как настройка, как атмосфера в комнате, скажем, в квартире, где вы живете. Очистительно, это замечательно. Мы тоже так делаем, включаем мантры, слушаем. Хорошо. Но если вы хотите совершить действие духовное, вы должны сделать это. Вы должны это сделать. Потому что именно благодаря духовному действию вы сознаете дух. Иначе будете сознавать умозрительно. Например, присутствие души, существование души, сознания можно объяснить умозрительно, логически, аналитическим путем. Есть такая философия, самхи называется. Если вы ее изучите, вы совершенно поймете ясно, что душа существует. Вот она. Все, понятно. Это аналитический путь, но вы еще не почувствуете ее. А чтобы почувствовать душу, вы должны совершить действие духовное. Поэтому, когда вы повторяете языком, собственными ушами слушаете, вы совершаете действие, вы начинаете чувствовать себя как душу. Поэтому, пожалуйста, повторяйте. Сколько можете.
Вопрос. Вы говорили, что вы повторяете 16 кругов Хари Кришна Маха-мантры на четках. Каждую мантру повторяете на одной бусинке. Если нет четок, и непонятно, что это такое, как быть, как повторять?
Можете сделать такие четки. Ну, можете взять, например, бобы. Бобы или какое-то зерно, рис. Можете взять дома. Есть у вас рис? Да? Или набор спичек, 108 спичинок, и откладывайте. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе. Один раз. Можете так считать. Можно на пальцах считать. Есть такое тоже, вот такой способ на пальцах считать, то, что вы повторяете. Вот. Но четки — это не такая сложная вещь, это просто обычные бусы можно взять. 108 бусинок нанизать на нить, повторять на них. Если вы хотите, то вам могут четки, если вам нужны четки, вам могут заказать четки, привезти. Это доступно сейчас. Есть специальный магазин. Угу.
Спасибо большое.
Ну, а пока сколько у нас еще время остается?
Ну, в принципе, у нас время еще есть, минут 15, максимум 20. Ну, пока я не вижу вопросов.
Ты как ведущий пока что-то расскажи, я сейчас через пару минут подойду, хорошо?
Хорошо. Я как ведущий. Давайте я расскажу по поводу мантры медитации. Это можно делать дома. Можно повторять, это можно также объединяться с теми, кто это уже делает. У нас есть группы йоги, которые занимаются в залах, у них есть инструкторы, учителя, которые обучают, как правильно делать асаны, дыхание выстраивать. И потом после асан, после пранаямы, еще кругом повторяют маха-мантру какое-то время. 10 минут, 15, полчаса. Также очень здорово, если маха-мантру петь на какую-то мелодию, любую. Вот опять же, да, после занятий, после йоги с единомышленниками, теми, кто стремится к чистому образу жизни, стремится жить осознанно и также хочет навести порядок в себе, вот, петь можно на любую простую мелодию, даже на известные, которые поются, которые хиты, просто петь Хари Кришна. Эффект очень мощный, потому что когда мы поем вместе, то суммируется эффект. Когда мы повторяем, мы просто работаем с умом индивидуально, когда мы поем вместе, то эффект суммируется. И чем больше людей участвует, тем эффект выше. По поводу того, где взять четки, можно забить в Яндексе, в Гугле, поисках четки для медитации 188. И много магазинов, где можно купить. Вот. На сайте Александра Геннадьевича ahakimov.com есть целый раздел, где можно найти клубы и магазины, центры в каждом городе, где собираются йоги, которые практикуют мантра-медитацию. Можно найти контакты, связаться, приехать, купить все, что нужно, познакомиться с теми, кто это делает. Ну и также на самом сайте ahakimov.com можно заказать как книги, например, Бхагавадгиту, которую Александр Геннадьевич показывал, так и атрибутику. Так, Анжелика, на ваш вопрос я попрошу ответить Александра Геннадьевича. Ну, что я еще расскажу? Очень хорошо читать какие-то трактаты по йоге перед тем, как повторять махамантру, раз мы о ней говорим, потому что в этой практике самое главное – это контроль ума. И вы увидите, как тяжело его контролировать. Я бы сказал, невозможно. Поэтому нужно читать тексты, которые описывают природу ума и работу с ним, и это вам очень поможет. Если вы будете читать перед повторением махамантры, например, Бхагавадгиту, то у вас процесс будет очень эффективным. Александр Геннадьевич, у нас есть вопрос для вас.
Да, да.
Анжелика спрашивает. Иногда мантра «Ом» сама начинает звучать во мне. Присоединяется мой голос, и я начинаю звучать, чувствую сильную вибрацию. Но понимаю, что это сильная мантра. Надо ли ее практиковать в группе, чтобы было безопаснее?
В группе, да, все безопаснее делать. Если вы повторяете даже Хари Кришна мантру вместе с кем-то, это еще лучше. Потому что присутствие других хороших людей помогает контролировать ум. Все дело именно в контроле ума. Как мы сказали, ом, мантра, с нее легко сорваться, потому что она требует высокого уже, высокой подготовки. Если вы в гуне благости, то вы сразу почувствуете, как действует эта мантра, что это такое. Если вы еще не развили такую гуну благости, вы не почувствуете. Может быть, даже наоборот, почувствуете усиление материальных желаний каких-то. Вот, поэтому мантру, если вы повторяете ом, практикуете, конечно, лучше практиковать вместе с кем-то. Так легче будет контролировать.
Спасибо. Данияр спрашивает. Спасибо. Хочу попробовать медитацию с махамантрой без четок. Можно ли произвольное количество раз повторять по ощущениям?
Тогда по времени. Тут, ну, важна некая дисциплина. По времени можно повторять. Например, 7 минут будет один круг считаться. Если вы повторяете бодро 7 минут, мы будем считать, что это один круг. Ну, примерно, если повторите 4 круга, начнете повторять, это займет примерно полчаса. Полчаса непрерывного повторения. Можете с этого начать, если сможете. Если можете с 5 минут начать, начните с 5 минут. Дойдете до получаса, вы увидите, что у вас ум станет более стабильным. Сразу почувствуете перемены, да, такие. Если вы дойдете до часа такого бодрого повторения, вы почувствуете трансцендентную атмосферу внутри себя, немножко уже будете чувствовать ее. Вот. Если же будете 16 кругов повторять, то это сверх, как бы, сверхусловие, Вот это форсаж, это надзлет работает уже. Вы пойдете на огромной скорости, начнете двигаться. Но начните с 5 минут или 10 минут, или полчаса, например, я рекомендую с получаса многим это делать сразу же. И постепенно можно увеличивать, вы там уже дальше сами почувствуете. Важно, смотрите, вот прочитаем сейчас текст из Бхагавад-гиты. Это 6 глава, 26 текст, Дхьяна-йога. Я прочитаю перевод. Куда бы ни устремлялся ум, изменчивый, беспокойный по природе, йог всегда должен возвращать его под власть своего истинного «я». Вот этим стихом руководствуйтесь, и все будет хорошо.
Спасибо.
Куда бы он ни убегал, возвращайте его обратно.
Как раз вопрос по Бхагавад-гите. Анна спрашивает, есть ли отличие Бхагавад-гиты от Бхагавад-гиты, как она есть?
Ну, если я вам дам, скажем, что-то настоящее, что-то, скажем, ну, не настоящее, разница же есть. Бхагавад-гита, как она есть? Тут прямой смысл. Бхагавад-гиты, они тоже в переводе, как они есть, а в комментариях они дают собственное толкование. В этом как бы отличие. Сотни толкований существует. И вот единственная Бхагавад-гита, где прямое значение текста используется, раскрывается. Как она есть, поэтому так и называется, как она есть.
Да, я хочу добавить, что такое издание Бхагавад-гиты можно заказать на сайте ahakimov.com. Это именно та Бхагавад-гита, которую изучает Александр Геннадьевич и которую он рекомендует также вам изучать. У нас время подошло к концу. Спасибо большое вам, Александр Геннадьевич, за интересную беседу, за очень глубокую, за духовную. И у нас мы успели ответить на все вопросы. Спасибо всем, кто нас слушал. Всем успешной медитации. Может быть, Александр Геннадьевич, в завершение пару слов.
Я тоже хочу пожелать всем успехов в медитации, мантра-медитации. Читайте Бхагавад-гиту, повторяйте Хари Кришна Маха-мантру и будьте счастливы. Все у вас будет хорошо. Спасибо.